ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это «Радио Спутник». Как обычно, рассказываем обо всем самом важном, значимом и любопытном в прямом эфире. Также у нас на сайте radiosputnik.ru можно почитать всю проверенную информацию. Можно еще подписаться на наши соцсети. Практически во всех работающих соцсетях «Радио Спутник» присутствует. Можно подписаться, быть в курсе всего происходящего. Ну и телеграм-канал, не устану наш напоминать и рекламировать. Там самые любопытные цитаты из эфира. А вот что в эфире прямо сейчас расскажет Федор Ужов, Алексей Красильников. Федор, приветствую.
Привет.
Россия довела до международных организаций информацию о гуманитарных коридорах на Украине. Речь идет об информировании профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, заявляет Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.
Они отметили, что сделали это, проинформировали, то бишь через все имеющиеся информационные ресурсы, включая СМИ, я так понимаю, что также имеется в виду какие-то внутренние средства коммуникации, отметили также, что контроль проведения эвакуации будет осуществлен при помощи российских беспилотников.
Для... Вот об этом, кстати, отдельно написали, отдельно сообщили. Мне кажется, это еще и некий сигнал...
дезинформации.
Да, что они есть, что они работают, и их можно использовать в том числе вот в боевой сложной ситуации, обстановке, учитывая, что беспилотники в целом для последних лет это вещь такая очень эффективная, модная и новая.
Ну, в данном случае она, судя по всему, еще и необходимая, потому что действительно это позволяет оценивать ситуацию с высоты птичьего полета, при этом не рискуя жизнями пилотов. Уже опубликованы маршруты гуманитарных коридоров, в частности, из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, причем предусматривают эти самые коридоры в различных своих вариациях выход мирных жителей и на территорию Белоруссии, из Киева, если мы говорим о жителях Киева, на территорию России из Мариуполя, в частности, это будет гуманитарный коридор в сторону Ростова-на-Дону. Ранее, напомним, сообщалось о гуманитарном коридоре в Запорожье из Мариуполя, то есть на территорию, подконтрольную украинским властям. А из Харькова и Сум будет осуществлен гум-коридор, вернее, создан гум-коридор в сторону Белгорода. Ну и эти самые все маршруты сейчас опубликованы, в частности, в телеграм-канале РИА Новости. Каждый желающий может с ними ознакомиться.
Важный момент о том, что все это было донесено до международных структур, которые волнуются, которые проявляют обеспокоенность. Собственно говоря, ответную реакцию будем ожидать. Наверное, тоже напомним еще раз обязательно, что в нынешнее время обязательно проверяйте информацию, которую получаете, доверяйте только проверенным источникам. И не забывайте, что за репосты, за публикацию непроверенной информации, которая может оказаться фейковой, можно получить очень серьезные санкции. Поэтому информационная гигиена сейчас необходима максимально.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Нормальным торговым отношениям США с Россией может прийти конец. Палата представителей американского конгресса изучает законопроект, который именно к такому может привести. Это заявляет спикер палаты Нэнси Пелоси. В частности, это предполагает запрет на импорт российской нефти. Ну и дальше подготовка к исключению России из ВТО.
Причем речь идет не только о нефти, но и о других энергоресурсах, что под этим я подразумевалось. Я так понимаю, в том числе речь идет и о голубом топливе.
Углеводороды, в первую очередь.
О газе, об углеводородах, да, соответственно. Кроме того, этот законопроект, как уже сказал мой коллега, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией, причем в придачу, но и станет первым
шагом.
Интересно,
как Белоруссия всегда в придачу идет, в любой информации России, в скобочках.
Учитывая теперь, что союзное государство, это как раз выглядит абсолютно логичным.
Союзное государство это еще далеко не сейчас.
Но, тем не менее, уже это практически, скажем так, в информационном поле это уже едва ли не свершившийся
многие
факт.
Многие ассоциируют, да, одно
да.
с другим.
И станет этот законопроект, по заявлению спикера Нэнси Пелоси, первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию. Мы чуть позже поговорим о ценах на нефть, но я сделаю просто краткое превью, что Белый дом уже не раз выступал против полного запрета на импорт российской нефти по той простой причине, что цены и без того уже пробивающие любые потолки со времен конца 10-х годов взлетят и и вовсе до небес, что в итоге скажется, ну, понятным образом на мировой экономике, в частности, на мировой энергетической экономике.
Я бы предположил, что американские руководители цены волнуют в первую очередь на бензин внутри страны, ну, которые разумеется. Тоже растут. Это в первую очередь. Мировые, пусть будут какими угодно.
Но ведь США у нас часть мира, поэтому в любом случае, как только пойдут мировые,
это хорошо, но в Сальвадоре, я думаю, цены на бензин их вряд ли волнуют. Дело в том, что цены на бензин свалили сколько администрации? 3-4. Было это относительно... давно уже, да, лет 40 назад. Тем не менее, есть определенная память такая и историческая, и экономическая. Поэтому, наверное, в первую очередь заботятся о внутреннем рынке. Ради этого, собственно говоря, и внутренние резервы расчехляли. Сколько? 30 миллионов долларов? Баррелей на прошлой неделе из внутренних резервов выбрасывали во внутреннее пользование. Причем это была не первая расконсервация. Поэтому на внутренний рынок, в первую очередь, конечно, ориентированы. А дальше, дальнейшая изоляция России от мировой экономики. Вот такое приятное с полезным.
И, кстати говоря, еще в начале марта...
Эффективно.
Да, и что насчет энергетического протекционизма, о котором ты говоришь, еще в начале марта Байден, президент США по имени Джо, соответственно, заявил о готовности США выделить дополнительные стратегические запасы нефти. Он назвал это новой товарной интервенцией, и цель этих интервенций – стабилизация мировых цен на нефть. А тогда Джо Байден объявил, что США вместе с 30 странами высвобождают 60 миллионов баррелей нефти из резервов по всему миру. Америка при этом идет во главе, высвобождая 30 миллионов баррелей нашего стратегического резерва нефти. И мы, то бишь американцы, готовы сделать больше, если будет необходимо совместно с нашими союзниками. Но пока что, как мы видим, вот это самое высвобождение резервов к понижению цен не привело. Мы наблюдаем только пробитие все новых и новых и новых потолков.
Ну вот, кстати, если я правильно помню, прошлой осенью максимальное количество нефти оказалось в резервах США, и как раз вскоре после этого сообщения пришло также вот и первое известие о серьезной расконсервации. Это было в ноябре, тоже десятками миллионов баррелей это все исчислялось, то есть таким образом немножечко повлиять на цену на нефть, и цену, естественно, на бензин внутри тоже хотели. А цена на бензин, понятно, это цена логистики, цена доставки, цена на все остальное, и вот как раз ты немножечко про цену на нефть уже заявил, давай как раз к этому моменту и перейдем.
Сейчас перейдем, как раз-таки есть новая информация от The Washington Post. Мы обсуждали накануне новости о том, что американцы могут в планах у них проводить переговоры с Венесуэлой для того, чтобы нарушить, скажем так, определенный баланс сил, и чтобы Венесуэла в меньшей степени контактировала с Россией. Так вот, судя по данным The Washington Post, Соединенные Штаты уже сейчас ведут секретные переговоры с правительством Венесуэлы, причем один из
легитимным пунктов, или все еще Гуайдо упоминается?
Я так понимаю, что речь идет о Николасе Мадуро.
Ну да.
Не понимаю, это так и есть. В числе прочих мер, в первую очередь, предлагается ослабление санкций в отношении экспорта венесуэльской нефти.
Ну, естественно, которые были введены вот буквально несколько, 2-3 года назад, причем еще очень серьезно ужесточились на фоне того самого правительственного
венесуэльского кризиса. Вслед за чем, разумеется, там последовал кризис, да.
Да.
Но вот, судя по всему, вот это как раз-таки может быть шагом в направлении той самой изоляции российского энергетического рынка.
Это тоже потому, что Венесуэла во многом переориентировалась на российское направление, причем не только в энергетической области. Тут тоже есть определенное совмещение и одного, и с другим, и с третьим. Давай к ценам на нефть, действительно. Вот рекорды, да, продолжают биться. Впервые с 2008 года превысила отметку цена на Brent $130 за баррель. С тех пор вот это пиковая точка сейчас чуть-чуть опустилась. Цена на черное золото растет по всему миру из-за понятных событий на Украине. Белый дом в свете этого до сих пор выступал против запрета на импорт, о чем мы чуть выше говорили, и предпринимает определенные шаги. Но, тем не менее, пока что вот за последние несколько дней принципиально ничего рост цен, точнее, удержать не удалось. И еще тоже добавлю, речь про фьючерс. Все-таки.
Да, конечно же. Пиковая цена, кстати говоря, была даже $139 на какой-то момент. Она временем поднималась вот до такого уровня. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла в итоге более чем на 9% до $129 с лишним. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали почти на 10% до $126 с их копейками.
Вообще очень любопытно, конечно, болтается эта цена. Буквально-то всего 2 года назад была отрицательная цена на нефть. Понятно, что произошло много, и коронавирус потом еще очень серьезно поработал, и политические иные события, но вот эти фьючерсы, как это сказать, заставили, приучили к тому, что смотришь немножечко в будущее, и далеко совершенно не факт, что это все сбывается. То есть это цена, по которой ориентируются, надеются продавать, торговать через месяц, через два.
Нет, что еще может произойти? А как колбасит фондовый рынок, соответственно, особенно когда дело касается акций компаний, непосредственно связанных с нефтью. Вот я, как обладатель, не могу уже сказать, что счастливый обладатель нескольких акций «Лукойл», мне, конечно же, было больно смотреть на эти такие вот горы, как была старая такая игра, классная на мобильных телефонах. Я думаю, что те, кто относит себя, прости господи, к бумерам, помнят такие белые, зеленые горы, по которым на мотоцикле нужно было ездить, и там препятствия вот такие вот.
Еще и мотоцикл сам колбасило при этом.
Да, препятствия, соответственно, пересекать. Вот сейчас вот эти самые цены напоминают вот эту вот игру. Когда все это нормализуется, никому не ясно. Каким образом нормализуется, тоже не ясно. Если в итоге все-таки вот эти предложения, которые, о которых мы говорили чуть выше, и которые звучат далеко не от, скажем так, единичных представителей политической элиты американской, а полной изоляции российского энергетического рынка, если все-таки они хоть какое-то начнут иметь отношение к действительности, то я боюсь представить, что будет с теми же акциями «Газпрома», «Лукойла» и прочих, и что будет с ценами на фьючерсы с теми же самыми, вернее, с фьючерсами самими, потому что,
да,
я напомню...
с обычными поставками тоже все будет очень... Сейчас пока еще действуют контракты, цена вроде как фиксирована.
Пока еще,
а когда,
да,
если они закончатся и нужно будет перезаключать вот в таких условиях, вот тут, конечно, да.
Многим придется напомню,
расчехлить кубышку.
Я просто напомню, что и 130, и $139 это, ну, мягко говоря, не максимум, исторический максимум.
Ну, там близко. Сколько? 143
было? 147,5 было в июле 2008 года за баррель Брента, но, судя по всему, и это уже скоро будет не чем-то там феерически фантастическим, возможно, уже и этот рубеж будет перейден, причем, судя по всему, это может случиться в ближайшее время.
Очень занятно вспоминать прогнозы на цену на нефть. Понятно, опять же, что я субъективные, как раз здесь субъективные моменты вступают в силу, но вот несколько лет назад было очень модно, опять же, в особенности 2 года назад было модно упоминать определенных представителей как раз нефтяной индустрии, энергетической, о том, что цена на 100, за 100, цена по $100 за баррель нефти – это наши будущие реалии. И вот 2 года над ними смеялись. Ну, в принципе, сейчас тоже можно посмеяться, только с другой стороны, ориентируясь, что $100 – это не слишком много, а наоборот, как-то недостаточно. В общем, здесь продолжаем следить, потому что пока что вот этот законопроект американский, он пока еще на стадии разработки, хотя, в принципе...
Белый дом, опять-таки, до сих пор симпатии к подобному не выражал. Но отдельно это стоит отметить, что да, и Джо Байден, и политическая верхушка, которая, ну, стоит непосредственно у власти американской, они говорят постоянно о санкциях, но о том, чтобы полностью обрубить вот эту вот пуповину нефтяную, идущую из России, речи до сих пор не шло. И еще раз отметим, что причина этого банально да нельзя. Что будет с ценами на нефть в мировом масштабе, но вряд ли кто-то сейчас осмелится предположить, предлагая какие-то точные цифры.
Я, кстати, вот из этого предложения, инициативы, законопроект, еще бы отметил такой момент, что может появиться возможность права у исполнительной власти дополнительно устанавливать наценку на импорт из России. То есть это к разговору о вот этом обрубании торговых отношений и нормальных, и дальнейшей изоляции. То есть экономика, ну, в принципе, понятное дело, что и политики должны управлять экономикой, но еще вот у исполнительной власти, то есть непосредственно у президента такой функционал появится.
Ну и отдельно все-таки обязательно мы как-то это, скажем так, игнорируем, да, хотя сами об этом вначале сказали, что что будет с ВТО. Вернее, не так. ВТО-то останется и будет себе спокойно продолжать существовать дальше. А вот что будет с Россией после этого, если ее отрубят от ВТО, вот это, я думаю, отдельная тема для разговора, это еще предстоит
вам
обсудить.
Слушай, ты вспоминал бумерские игрушки, так мы можем вспомнить времена, когда Россия в ВТО стремилась, ее еще и не принимали. Поэтому реалии это не так, не такие далекие. Другое дело, что с тех времен, конечно же, многое изменилось. Но да, действительно, взаимоотношения российского экономического пространства, вот этого ВТОшного, американского, это тема для отдельной беседы. А раз уж упомянули действующего американского президента, давай еще пару слов пройдемся по бывшему американскому президенту.
В эфире радио «Спутник».
Бывший президент Дональд Трамп, видимо, вспомнил, что он не только бывший президент, но еще и бывший шоумен. Перешел несколько к другой риторике после заявления о гениальности решения о признании ДНР и ЛНР. Стал он немножечко так подшучивать, в частности, мы с тобой упоминали ранее. Но вот эта фраза о том, чтобы разбомбить по полной, это я сейчас цензурную версию высказал, потому что в оригинале у Трампа было...
Я чуть позже по-английски произнесу, я думаю, что нас не забанят за это, да.
В общем, с самолетов, на которые наносить китайские опознавательные знаки надо, затем обвинить Китай, и пусть Россия с Китаем перегрызутся и дальше.
Если честно, мне не совсем все-таки понятно, почему ряд СМИ решили оптимистично. Так я сам не отношусь к паникерам, да, и совершенно не люблю наводить суету там, где нет достоверной информации, что время суеты прошло, пришло время ложиться в гроб. В данном случае, тем не менее, я предпочту побыть немножечко таким менее, ну, скажем так, оптимистичным, да, и мне непонятно, почему СМИ начали вот его выступление оценивать, используя термин «шутка». Да, все-таки Дональд Трамп, это, ну, может быть, он раньше когда-то и был, когда ты сказал, шоуменом, но уже он точно не клоун, и он, я не думаю, что он забыл о том, что вообще-то он никогда не выходил из президентской гонки, никогда не переставал себя позиционировать как человека, который все еще сделает America Great Again, да, вернет былое, что было уничтожено Джо Байденом и так далее. Поэтому я не думаю, что человек, который претендует на то, чтобы вновь занять самый главный стул в Белом доме, что он бы шутил такими вещами.
То есть ты предлагаешь, он серьезно так говорил?
Я не знаю, насчет серьезно или несерьезно. Я думаю, что в любом случае, может быть, это была какая-то метафора. Давайте еще раз проанализируем, что он сказал.
Контекст, конечно,
да. Он сказал, что используем мы самолеты, ну мы, то есть американцы, естественно, самолеты F-22, истребители ВВС США, нанесем на них, давайте, китайские флаги. Дальше мы, я процитирую полностью английскую цитату, bomb the shit out of Russia. Как бы это по-цензурно перевести?
Выбить дурь. Выбомбить дурь,
да,
у нас
выбомбим
переводят обычно.
Всю дурь из России. Ну, то есть отбомбим до состояния не знаю чего, Хиросимы и Нагасаки.
Не, ну давай не додумывать.
Да, давайте не додумывать. Не, ну а я думал, как здесь еще? Ну не ядерный, конечно же, бомбами.
Хиросима и Нагасаки он не упоминал, а Хиросима и Нагасаки это прямая ассоциация с ядерной бомбардировкой.
Да, но все-таки, тем не менее, выбомбим все из России, это все-таки достаточно серьезно. Это не уроним одну бомбочку где-нибудь, ну, на сельской дороге.
Давай с Дрезденом еще туда сравним.
Да, можно, мне кажется, и с Дрезденом. В любом случае, посыл его был не в степени разрушения, а в том, в чем будет состоять провокация. Это в том, что на эти самые американские самолеты будут нанесены китайские опознавательные знаки. Затем мы, то есть американцы, еще раз я цитирую Дональда Трампа, просто откинемся на стуле, но это не прямая цитата, но смысл такой.
Тогда а в случае с Трампом нужно уточнять, где он говорит в прямом смысле, а где использует
выражение. Ну что ж, хорошо, тогда пусть будет прямой перевод его речи. Тогда мы скажем, это сделал Китай, а не мы. И тогда они, то есть Россия и Китай, начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть. Видимо, почему это... скажем так, оценим как шутку, потому что заявил об этом, вот обо всем его речь прозвучала в субботу на мероприятии для спонсоров Республиканской партии, и эта речь была встречена смехом аудитории радостной, но не знаю я, на самом деле, чему смеяться в подобных вот обстоятельствах, в подобной ситуации. Ну, кстати говоря, Трамп раскритиковал в ходе этой же речи Джо Байдена за то, что США не хотят дальше, кавычки открываются, атаковать, кавычки закрываются, Россию в ситуации вокруг Украины. Назвал он происходящее преступлением против человечности. Дальше опять-таки ее цитата. В какой момент мы скажем, что больше не можем выносить это массовое преступление против человечности? Мы не можем этого допускать, мы не можем допустить, чтобы оно продолжало происходить.
Там, кстати, наезд был не только на действующего президента, но и на НАТО еще в целом. То есть международную организацию и таким образом я так и в Европу немножечко так подкольнул.
И еще раз, почему я не понимаю, откуда СМИ взяли вот эти радостные термины про шутку, потому что после этого он заговорил уже про совсем страшные вещи. Вот ты говоришь, Хиросима и Нагасаки давай не упомянуть, но я не просто так не упоминать, я не просто так про них сказал, потому что далее он заявил, Дональд Трамп, что президент России Владимир Путин в большей степени готов к ядерной войне и Третьей мировой войне, поскольку во главе США находится Байден. То есть он Байден обвинил
лично
в том,
Байден,
что...
Да.
Да, он подтолкнул Путина, и я опять-таки, это мое представление, что, видимо, Джо Байден со своей слабостью с точки зрения Дональда Трампа, своими вот этими неуверенными шагами подтолкнул президента России к готовности к уже совсем жарким событиям. Вот, короче
очень
говоря...
любопытно последить, в каких формулировках Трамп еще будет все-таки критиковать в первую очередь Байдена. Потому что, да, про НАТО, он такой бумажным тигром он его называл, если я правильно помню, в той же речи. Ну, суть в том, что как это, выглядит страшно, а на деле ничего.
Аналог хромой утки, я так понимаю, видимо.
Ну, возможно, да.
Я, кстати говоря, скорее восприму все-таки как, не знаю, шутку, иронию, сарказм, может быть, со стороны Байдена, его заявление о гениальности, да, вот принятых решений в отношении ДНР, вот это скорее вот в контексте того, что сейчас, вот сейчас он говорит, вот предыдущее вот заявление тогда уже выглядит как раз-таки, да, саркастичными, ну, да, такими ироничными. Вот это вот, может быть, это имелось в виду. Бог его знает, в любом случае последим за его будущей риторикой, но пока что, я говорю, она выглядит, мягко говоря, недружественно. И вот эти вот шутки, в кавычках, про
бомбардировку... Ну, слушай, если аудитория посмеялась...
Ну, мало ли, знаешь.
Или привык выступать серьезно, а над ним смеются. Но это как-то не очень вежливо по отношению к бывшему президенту.
Да я думаю, что не над ним смеются. Вполне возможно, что это уже, знаешь, такой нервный смешок.
Ну, если мы говорим о том, что это было для сбора, как это, финансов для будущей предвыборной кампании, значит, есть как конкретная практическая цель, а под конкретную практическую цель, соответственно, и ну, вообще нет, как это, спичмейкеров, мне кажется, вот я бы их мемуары почитал бы очень внимательно, учитывая, кто когда и какие тезисы запрашивает.
Кстати, о тезисах в ходе этой же речи Трамп, вот когда заявил о готовности Владимира Путина к ядерной войне и Третьей мировой войне, также добавил, что во время его правления, то бишь правления Дональда Трампа, военные США вступали в стычки с российскими военными и побеждали. Это цитата. Он, правда, правда, издания не сообщают, ни американские, ни другие, какие стычки и победы имелись в виду, но я думаю, что...
Давно
те, кто...
Дональд Трамп фактологией вообще увлекался? Ну... При нем вообще все было так хорошо, что и вода была мокрее, и трава зеленее, и военные, оказывается, друг с другом в прямой конфликт вступали, а сейчас мы наблюдаем как раз, вот, все-таки, что прямого конфликта стараются как-то избегать.
Стараются, да, это к вопросу об открытом небе, но это мы еще будем обсуждать.
А компании продолжают уходить или приостанавливать оказание своих услуг в России. Теперь наш рынок покинули TikTok, Netflix, Nvidia, финский производитель продуктов питания Fazer. Ну и список, естественно, не окончательный.
Это, мягко говоря, он не окончательный. Давайте кратенько проанализируем, что уже покинуло российский рынок. Это технологии, это компании AMD, это компания Intel, это компания Nvidia. Буквально вот накануне они сообщили о своем уходе с российского рынка. Это компания Microsoft, это компания IBM. Я не говорю о том, что они будут блокировать завтра ваши компьютеры, но, например, те же Microsoft, они заявили о прекращении поддержки, в этом случае временном прекращении поддержки российских пользователей. Adobe, если кто-то пользуется Photoshop, он прекрасно знает наименование этой фирмы, также заявили об уходе с российского рынка, о том, что новые продукты купить будет нельзя.
Часы видеоредакторами, что же, наверное, стоит упомянуть.
Да, о том, что подписки уже купленные аннулированы не будут, а вот продлить их будет невозможно. В общем и целом, это что касается технологии, что касается одежды, то тоже все совсем весело. Кажется, ночью сегодня я прочитал, что Tommy Hilfiger приказали долго жить в России, Киевская Федерация, опять-таки временно. Asos сообщили о том, что из-за проблем с логистикой они уходят. То есть вот еще нужно здесь фильтровать, какие фирмы по каким причинам.
Или по техническим моментам.
Да. Кто-то точно. Это в силу неприятия, ну, с точки зрения этих фирм, того, что происходит на Украине, уходит с российского рынка, как, например, об этом прямо заявили Microsoft те же, или ряд производителей компьютерных игр и издателей, в частности, EA. Кто там еще был? Microsoft, которому принадлежит Bethesda, издатель. И эти самые, господи, Rockstar.
Rockstar и
Да. Вот.
А давай про TikTok все-таки пару слов скажем, потому что это все-таки феномен последнего времени, и вроде как, ну, приучили нас, что компания это не американская.
Ну все, тиктокеры больше не будут, заниматься своими веселыми вещами. И да, действительно, это ведь не американская компания, тем не менее, вот она присоединилась к тем, кто приостанавливает свое действие в России.
Я не думаю, что тиктокеры особо потеряют, потому что раньше они назывались как вайнеры, таутеры, коуберы, ютуберы, инстаграмеры, найдется какой-нибудь другой сервис. Другое дело, что да, вот вся вот эта огромная вакханалия, которая вокруг ТикТок творится в последнее время, будет Россию как-то обходить.
Как говоря, забыл упомянуть Apple, Nike, ну,
само собой,
Netflix,
первыми, да.
H&M и же с ними. А ТикТок, вот мы прямо на этом давайте сделаем упор, это китайская фирма. То есть вот у нас сейчас звучит такая мантра, что ничего-ничего, вот этот Запад весь он уйдет, наплевать, это я очень мягкий термин использую, подберите из своей головы наиболее подходящий синоним из русского мата, но у нас есть Азия в союзниках. Ну вот первая Азия уже показывает, что, судя по всему, бизнес на первом месте, ничего
TikTok
личного.
TikTok и американизировали тоже в свое время прилично. Плюс здесь все-таки речь идет о законе о фейках. И TikTok, если я правильно понимаю, свое решение,
да,
по крайней мере, номинально этим объясняет. Как там на самом деле, будем выяснять.
Но неужели китайцы не могли с Россией договориться по поводу этого самого закона о фейках?
Посмотрим, подождем и подробнее разберем сегодня, буквально через полтора часа, нет, через 2,5 часа по московскому времени в 12, будем подробно эту ситуацию рассматривать со всех возможных точек зрения. Федор Ужов, Алексей Красильников в студии. Федор, благодарю.
Спасибо.
Новостная разминка.